Глава 10. Когда Ингера открывала дверь мансарды, Олег с запоздалым страхом подумал, что внутри может ждать засада. Если Гриви не сумел покончить с собой и попал в руки инквизиторов еще живым, то палачи Ордена Взыскующих Истины вполне могли вытянуть из него нужные сведения. Но девушка шагнула через порог уверенно, и ему ничего не осталось, как последовать за ней. «Надо тут все осмотреть, ведь так?» — заявила она, не спеша зажигать лампу. «Бесшумно и тихо, по возможности. Только я сначала помоюсь. Ненавижу быть грязной». «Как и любая другая женщина», — подумал Олег, а вслух сказал. «Давай, а я пока ногой займусь». Ингера исчезла в ванной, откуда донесся плеск и звяканье тазов. Ну, а он отправился в кладовую. Первым делом наткнулся на собственные вещи, на нетронутый рюкзак и стоящую у стены АКСУ. Аптечку отыскал на кухне, в том шкафу, где Гриви держал вино. Рана вроде бы не воспалилась, не стала выглядеть хуже, чем в прошлый раз, хотя болела при каждом движении. Обработал ее бесцветной мазью, исполнявшей в центруме роль антисептика, старую повязку выкинул в мусорное ведро и намотал слой чистого бинта. Как раз закончил, когда на кухню вошла довольная жизнью Ингера. «Ну что, друг, не отвалится твоя конечность?» — спросила она игриво, и от ее улыбки сладко заныло сердце. «Эх, если бы они не спешили так». «Не должна», — сказал он. «Тебе что-то еще здесь нужно?» «А как же?» — девушка хищно оглянулась. «Только пока еще не знаю, что именно». Сам Олег всего лишь поменял одежду и обувь, забрал свое снаряжение и покидал в рюкзак кое-что из еды. Девушка же взялась за дело всерьез, разворошила кладовую, обыскала шкафы и даже простучала стены. Нашла спрятанную под одним из лежаков маленькую химическую лабораторию, несколько ящиков с инструментами, а затем тайник, где лежали деньги. Самые разные — лорейские, цацкие, клондальские, джавальские, всякие, что могут понадобиться агенту, орудующему в Лирмаре. «Теперь мы хотя бы богаты», — заявила она, запихивая пачки купюр и мешочки с монетами в заплечный мешок. «Так, нужно что-нибудь перекусить, и можно выходить». Пока возились, за окнами начал рассветать. Из мрака выплыли очертания улицы. Залпы, сотрясавшие город всю ночь, стихли. То ли одна из сторон победила, то ли противники решили взять тайм-аут. Олег жевал без аппетита. Все мечты его были о чашке хорошего кофе, чтобы взбодриться. Проснуться по-настоящему. «Тихо, что это?» — сказала девушка, когда он закончил с последним бутербродом. Оба затихли, и стал различим негромкий скрежет, доносившийся со стороны наружной двери. Олег без лишних слов подхватил АКСУ, в руках Ингера оказался автомат цацкого производства. Он быстренько шагнул в коридор, а из него в темную ванную, чтобы из нее увидеть, кто явился к ним в гости. Она же осталась на кухне, прижалась к стене около входа. Скрежетнуло, хрустнуло, и дверь бесшумно качнулась внутрь. Открылась лестничная площадка. Мгновение не происходило ничего, затем внутрь скользнула черная бесформенная фигура. Тускло блеснула зажатая в ее руке угловатая хрень из темного металла. «Опять он! Как только выследил!» Незваный гость замер, поворачивая из стороны в сторону коротко стриженную голову, точно сканирующий пространство терминатор из старого фильма со Шварценеггером. Олег упер приклад в плечо и нажал спусковой крючок. Дрожь отдачи сотрясла тело, грохот очереди показался оглушающим в тесноте помещения. Мигом позже открыла огонь шлепнувшаяся на пол в коридоре Ингера. На не успевшего даже пикнуть обладателя черного комбинезона обрушился настоящий град пуль. Его отшвырнуло назад, но на ногах чужак неведомым образом устоял, а в следующий момент открыл перед собой дырку, причем так быстро и ловко, что Олег только хмыкнул. Посреди комнаты вырос овал из клубящегося тумана, похожий на кусок грозового облака, и угодившие в него пули с визгом пошли в стороны. Зазвенело разбитое стекло, затрещали пробитые доски, полетели щепки. Миг спустя все исчезло, и дырка, и тот, кто сумел ее создать. «Ушел, гад!» — с досадой воскликнула Ингера, меняя обойму. «Ведь ловок, да? Интересно, что ему от нас нужно?» «Пора уходить», — сказал Олег, — «пока соседи не переполошились». Да, городской страже Лирмара сейчас точно не до того, чтобы бежать на каждую перестрелку. Но добрые жители города могут и сами попытаться устранить источник шума. Благо, оружием за последние дни не обзавелся только ленивый. «Пойдем, пойдем!» — Олег торопил девушку, но последний ее вопрос не желал уходить из головы. «И правда, зачем их выслеживает чужак в черном комбинезоне? Вряд ли он настолько подвержен эмоциям, чтобы тратить время и силы на глупую месть за подстреленного Цегене, за то, что ему самому сделали больно и даже попытались убить. А значит, дело в компасе. Чем-то этот прибор очень важен для этого типа и его хозяев. Но тогда маловероятно, что это они его изготовили. Имейся у них в руках технология, куда проще штамповать еще десяток новых, чем гоняться за одним из старых образцов. Или этот прибор существует вообще в единственном экземпляре? Они торопливо сбежали по лестнице, во двор выбрались осторожно в расчете на то, что их могут ждать. Но там оказалось безлюдно, позади осталась темная арка и потянулись улицы Лирмара, пустынные, неприветливые, залитые холодным сиянием нарождающегося дня. «Что за застава у нас ближе всего к городу?» — спросила Ингира, когда они добрались до ближайшего перекрестка. «Так...» — Олег напрягся, вызывая из памяти карту. «На западе моря, на юге от Лирмара вероятность появления гостей из другого мира исключительно низка. Поэтому все заставы расположены к северу и к востоку, вдоль границы с Кландалом, в пустошах, и ближе к Синему Кряжу, но это слишком далеко. Им нужно что-то поближе. Пятая, — сказал он, — или седьмая. Это прямо на север, километров 10. Пешком тащиться далековато». На лице девушки появилась ехидная улыбка. «Умеешь ли ты ездить верхом, друг?»
«Ну... нет».
Признаваться в собственном неумении было стыдно. Пару раз Олег в седле сидел, на земле, очень давно, когда завел себе подружку, увлекающуюся верховой ездой. Но вот чтобы на лошади не гулять шагом, а именно ехать, да еще и далеко, от одной мысли об этом становилось неуютно. Но пока они пользовались исключительно собственными ногами, поскольку рикши, обычно многочисленные и надоедливые, из пределов цацкой столицы испарились. В районе вокзала продолжали стрелять, в небо поднимались дымы пожаров, горелые на юге и по соседству с королевским дворцом и на другом берегу Золотоструйной. Попадались дома с выбитыми дверями и окнами, чернели пятна засохшей крови на мостовой. Дважды видели трупы, один с размозженной головой в монашеской рясе, другой с раной от пули в груди, в одежде простого горожанина и с зажатым в руке топором. «Вот это ничего себе!» — только и сказал Олег, когда они вышли на улицу Горшечников. Дорогу на север загораживала баррикада. Неряшливые валы, столов, кровати и стульев, груд кирпича, ящиков и бочонков, поставленных на бок телег. Ровно посередине развивалось черное знамя с гербом Ордена Взыскующих Истины, с алой, точно окровавленной рукой, сжимавшей горящий факел. На мостовой валялось полдюжины лошадиных тел и парочка человеческих в военной форме. «Инквизиторы», — Ингира нахмурилась. «А есть ли там кто?» Но тут же стало ясно, что есть, поскольку из-за баррикады высунулись сразу несколько голов. Раздался выстрел, откровенно предупредительный, так как пуля ушла едва не в зенит. «Двинемся в обход», — предложил Олег. «Так мы неизвестно, сколько будем идти», — девушка не пыталась скрыть досады. «Если помнишь, то за нами погоня, и хотелось бы от нее оторваться». Каким бы ни был умелым проводником чужак в черном, ему понадобится некоторое время, чтобы открыть дырку не просто в Лирмар, а в нужный район города. Но рано или поздно он это сделает, и к этому времени лучше и в самом деле уйти подальше. «Ладно, попробуем договориться». Олег поднял над головой руки с автоматом.
«Пропустите нас, добрые люди! Мы мирные путники!» «Сегодня, увы, не осталось мирных путников в благословенном Цаде», — отозвались из-за баррикады мощным, хорошо поставленным баритоном, выдающим проповедника. «Только еретики или те, кто верен священному оку, на чьей вы стороне незнакомцы? Поведайте мне во имя владыки нашего, и тогда я...»
Он осекся на полусловие, а когда заговорил вновь, то совсем другим тоном.
«Один из наших братьев ручается за вас, так что можете подойти невозбранно. Как сказано в книге пророков, да откроются врата тому, кто чист помыслами и душой прозрачен».
«Ловушка», — шепнула Ингера.
«Давай-ка лучше обойдем». «Не похоже», — отозвался Олег. «Хотя все может быть». Но тут на баррикаде, рядом со знаменем, появилась высокая, мощная фигура и прозвучал глухой и смутно знакомый голос.
«Ого! «Это... идите сюда!»
«Арам?» — недоверчиво спросила Ингера. И Олег вспомнил. «Точно, смуглый великан, могучий, но не особенно сообразительный, бывший их соседом по палатке». «Вот это сюрприз!» — продолжила девушка. «Ну что, пожалуй, это не ловушка».
Мощная фигура на баррикаде зазывно махала ручищами, колыхался подол черной рясы. «Есть только один шанс выяснить это», — сказал Олег и пошел вперед. Обогнул лежавшую на боку лошадь, изрешеченную пулями, и придавленного ею молодого парня в светло-желтом мундире. Поморщился, ощутив запах разорванных кишок, исходивший от трупа, что лежал на тротуаре, скорчившись в позе зародыша и прижав руки к животу.
«Ого! Это... рад видеть!»
Арам спустился навстречу, большой и неторопливый. «Не ожидал!» Он говорил и двигался точно так же, как раньше, но вот смуглое лицо его было осунувшимся, усталым. Под глазами залегли тени, а в самих глазах поселилось смешанное с болью недоумение.
«И я рада», — сказала Ингира, как показалось Олегу вполне искренне. «Как ты? Воюете с кем, что ли?»
«Ну да»,
— Арам растерянно заморгал, развел широкими ладонями.
«Это... ну, нас 4 дня назад в город вывели. Дали оружие, велели стрелять. Вот мы и это... стреляем».
Ну да, Цыгине, отважившись на выступление против короля, бросил в бой все, что нашлось, в том числе и курсантов, спрятанного в одном из параллельных миров учебного лагеря. Счастье, что главе Ордена Взыскующих Истины пришлось действовать, не доведя подготовку до конца, экспромтом, а то бы уже весь цад лежал у его ног. Да и, скорее всего, спровоцировал инквизиторов на поспешное восстание один беглый проводник.
«Вчера вот баррикаду построили, вот эту», — продолжал рассказывать Арам. «Потом ночью нападали на лошадях, но мы их не пустили. Отец Люциан говорит, что они все в ад попадут, а те, кто из наших, те в рай. А Дитриха убили позавчера, вот, прямо в горло».
«О-о!» Похоже, он ничуть не задумывался, откуда взялись бывшие однокашники и куда они в свое время пропали из лагеря. Если остальным чего и говорили насчет беглецов, то в не такой уж большой голове смуглого великана это не удержалось.
«Арам, хватит лясы точить», —
сказал появившийся на баррикаде обладатель звучного баритона. Был он невысок, плечист, по-мужески красив и очень хорошо выглядел в рясе. Черные глаза смотрели пронзительно и строго, ноздри прямого римского носа трепетали, как у породистой лошади.
«А... да?» — Арам повернулся. «Это отец Люциан. Он тут того... командует». «И хочет знать, куда направляются мирные путники», — подхватил священник.
Сам он вооружен не был, но справа и слева из щелей в баррикаде торчали стволы, даже если захочешь, то не уйдешь. Не пробежишь и десятка шагов, как тебя нашпигуют свинцом точно барашка с зубчиками чеснока.
«На север. Мы хотим уйти из города», — сказал Олег.
«Зачем врать, если можно без ущерба для себя сказать правду?»
«Хм, вот как?»
— отец Люциан потер подбородок.
«И на чьей же вы стороне? Отвечайте искренне, ибо ложь ваша испятнает вас так, как грязи и нечистотам не под силу».
«Не на чьей стороне?» Тут в речи Ингиры появился отчетливый сурганский акцент. «Чужаки мы!»
«Ого! Да наши они! Со мной были, я же говорил, в лагере! Отец Ричи!» — забормотал Арам, наивно хлопая глазищами. «Сам отец Вито с ними, вот, говорил. Ага, да».
Священник глядел подозрительно, видно было, что он сомневается.
«Ладно», — сказал отец Люциан после паузы. «Что вы знаете о положении в городе, вообще в стране? Жив ли король, что с главой нашего ордена, что за слухи о его ранении?»
«Ну разве вы...» — начал Олег, но его прервали.
«С середины вчерашнего дня у меня нет связи»,
— священник заговорил не как служитель бога, а как боевой командир.
«Мои посыльные уходят в сторону замка истины и не возвращаются. С той же стороны нет ни весточки. Я выполняю приказ держать эту улицу, не зная, есть ли в нем хоть какой-нибудь смысл».
На миг слетела маска спокойной уверенности, стали видны тревога и даже страх, терзавшие душу отца Люциана.
«Ну, мы точно ничего не знаем», — сказала Ингера, пожимая плечами.
«Понятно».
Лицо священника исказилось от горечи.
«Ладно, идите, путники. Арам, проводишь их. а мы будем стоять до конца во имя священного ока и всех божественных отпрысков.
Удачи, — пожелал Олег.
Да, Цагене вверг страну в кровавый хаос междоусобицы. Поднял этих людей на восстание, но они-то считали свое дело правым и сражались как могли. Не за власть или деньги, а за истину.
«Ага, сюда, за мной!»
Арам вновь замахал ручищами. Они поднялись на баррикаду, что скрипело и покачивалось под ногами, точно громадное живое существо. С ее гребня стало видно, что сотни метров к северу улицу перегораживает еще один такой же вал, и что между ними разбито нечто вроде бивака. Люди сидели или лежали прямо на земле, дымился костерок, над которым висел большой закопченный костер. Кто-то чистил оружие, другие негромко беседовали, встречались инквизиторы в черных рясах, монахи других орденов, но большинство составляли простые горожане, поверившие зажигательным речам своих духовников о том, что король впал в ересь. Олег напрягся. Есть шанс встретить еще кого-нибудь знакомого по учебно-тренировочному лагерю, кого-нибудь, кто отнесется к ним вовсе не так дружелюбно, как Арам. Но не увидел ни одного знакомого лица, и им с Ингерой досталось лишь несколько любопытных взглядов. Бойцы под началом отца Люциана выглядели изнуренными и даже не столько физически, сколько морально. Лица их были угрюмыми, и под мрачностью этой прятались та же растерянность, тот же страх, что и у командира, только без его веры и умения скрывать свои чувства. Имелись раненые, и лечили их, судя по всему, исключительно бинтами.
«Вот, типа, туда вам», —
сказал Арам, когда они поднялись на вторую баррикаду.
«Счастливого пути!»
«А тебе счастливо оставаться», — Ингера заглянула великану в лицо. «Ты уверен? Точно хочешь сражаться до конца? Еще не поздно отступиться»,
— Арам насупился.
«Бежать? Предать? Нет, не могу. Меня тогда подобрали. Кормили, точно. Должен биться против злых. Мы победим!»
И он улыбнулся светлой и чистой, почти детской улыбкой.
«Прощай, дружище», — сказал Олег, пожимая широкую, как лопата, ладонь.
Они спустились с баррикады и пошли дальше на север, а он остался среди соратников.
«Значит, Цагене ранен», — проговорил Олег, когда стало ясно, что их не услышат. «Причем тяжело».
Вспомнился тот момент в «Замке истины», когда отдача дернула руку, глухо хлопнула, на рясе главы Ордена Взыскующих Истины в верхней части груди появилось кровавое пятно. Мигом позже Цагене упал на спину, правда, затем ползал. И шустро. Но с перепугу чего только не сделаешь.
«Так что даже командовать не может», — продолжил Соловьев. «Что неплохо. Неужели его некем заменить?
Сам подумай, друг». Ингера постучала себя пальцем по лбу, но сделала это с такой улыбкой, что вышло не обидно. «Разве такой босс допустит рядом конкурентов? Преподобных, что хоть что-то могли и значили, он из Инквизиции давно убрал, оставил лишь исполнителей, и сейчас они в растерянности, не знают, что делать, поскольку не умеют проявлять инициативу».
Ну да, всего один выстрел, даже не смертельный, и восстание в Лирмаре оказалось без головы. Можно было бы собой погордиться, но желания такого не возникало. Улица Горшечников вывела на круглую площадь, и вот здесь им встретилась первая воронка, достаточно большая, чтобы в нее провалилась телега вместе с лошадью. Затем попалась вторая, третья, дом с громадной дырой в стене и следующий, превращенный в груду обломков.
«Неужели
кто-то стрелял из пушек по жилым кварталам?» — спросил Олег.
«Зачем?»
Дальше на север, насколько он мог видеть, тянулась зона сплошного разрушения. Улица представляла собой ряд воронок. Груды развалин по сторонам от нее обозначали дома. Здесь были люди, копошились в руинах, рылись в обломках, что-то вытаскивали. Смотрели на чужаков недоверчиво, дергались при каждом шорохе. Глаза у всех, у женщин, у мужчин и детей, казались одинаково пустыми. Лица выражали только страх.
«Может быть, это ошибка?» Судя по голосу Ингиры, слова давались ей с трудом. «Может быть, попытка запугать, чтобы знали, что будет с теми, кто поддержит Цагене?»
Впереди, лавируя меж воронок, катили повозку рикши очень старый мужчина и средних лет женщина. На повозке стоял сундук, обвязанный ремнями. Сидела крохотная девчушка и держала клетку с облезлым, но все еще цветастым попугаем. Услышав, что их кто-то догоняет, женщина обернулась, лицо ее исказилось.
«Не убивайте нас!» — — запричитала она, падая на колени.
«Отец, моли их!»
Старик оглянулся тоже. Стало видно, что на его физиономии страх борется с остатками гордости. «Мы никого не будем убивать!» — поспешно воскликнул Олег.
«Убивать! Убивать!» —
неожиданно завопил попугай, а девочка заплакала. Пришлось свернуть, пройти так, чтобы повозка осталась в стороне. Улица, название которой Олег не помнил, вывела к реке, и открылся расположенный восточнее новый мост. На западе стала видна громада замка Истины, такого же гордого и мрачного, как обычно, разве что с черными знаменами на всех до единой башнях. Завидев их, Олег невольно сжал кулаки, а Ингера заскрипела зубами.
«Взорвала бы это логовище мерзости! Снесла бы до основания!» — призналась она. «Святоши долбанные!»
И добавила несколько фраз на сурганском. Мост, если честно, нужно было одной из противоборствующих сторон либо взорвать, либо захватить и держать под охраной. Но ни то, ни другое в хаосе, что охватил Лирмар, никто не сделал. То ли соображения не хватило у командиров, то ли про него попросту забыли за более срочными делами. Посчитали, что эту задачу решит кто-то другой.
«Пусто. Как хорошо», — протянула Ингира, и они припустили на север со всех ног.
С воды хорошо было видно, сколь во многих местах и как сильно горит город. Счастье еще, что Лирмар большей частью строили из камня, и пищи для пожаров в нем имелось немного. Но грязно-серые дымные хвосты там и тут уродовали рассветное небо. Новый мост остался за спиной, потянулся квартал, вроде бы целый, но при этом совершенно безлюдный. Жители то ли сбежали, то ли попрятались по подвалам, опасаясь, что и на их дома с небес упадет начиненная порохом смерть. Новые развалины, брызги разбитых стекол на мостовой. Олег не обратил внимания на донесшийся с севера дробный стук, но вот Ингера встрепенулась.
«Всадники!» — сказала она настороженно. «Давай-ка спрячемся!»
Они метнулись в переулок, откуда тянуло гарью и сжженным мясом. Через выбитое окно спустились в полуподвал, где до недавнего времени, судя по запаху и обстановке, торговали хлебом. Отсюда был хорошо виден кусок, уходивший к мосту улицы. Стук копыт усилился, мимо промчались три всадника с готовыми к стрельбе карабинами в руках и саблями на поясах. Через некоторое время проехали назад, уже шагом, внимательно оглядываясь, так что Олегу и Ингире пришлось спрятаться и отступить от окна. По улице шли пехотинцы в серо-зеленых мундирах с винтовками и вещевыми мешками за спиной, с касками на головах. Лошади тащили пушки, задравшие к небу стальные хоботы стволов. Подпрыгивали на телегах снарядные ящики. Возницы щелкали кнутами и орудовали поводьями. Кто-то из архиерей-генералов вел свою часть в Лирмар. Неясно только для чего, чтобы присоединиться к мятежной инквизиции или чтобы выступить против нее.
«В городе будет жарко», — прошептала Ингера, выглядывая из-за подоконника. «Вовремя мы ушли, ведь так?»
«Само собой», — отозвался Олег. «Только мы пока не ушли. Идем». Топот стих. Войска утопали на юг. К переправе через Лотоструйную. И только после того, как мимо промчался еще один разъезд из десятка кавалеристов, они покинули убежище. Солнце к этому времени поднялось, начало припекать, и Олег с тоской подумал, каково будет тащиться по такой жаре. Они миновали черные от копоти руины на месте сожженного несколько дней назад храма Ордена Хранящих Святость. Потянулся район Лирмара, почти не затронутый всеобщим хаосом, с открытыми магазинами и тавернами, и даже с прохожими на улицах. Но за очередным поворотом обнаружилась баррикада, разбитая в щепки выстрелами артиллерии. И рядом с ней трупы, множество тел с оружием в руках и без, некоторые в рясах. Жужжали жирные зеленые мухи, деловито каркали пирующие вороны. Ингера сглотнула, у Олега ком подкатил к горлу.
«Почему никто не хоронит?» — спросил он. «Вонять же будут. Уже воняют».
Судя по виду тел, они лежали тут со вчерашнего дня, и запашок чувствовался.
«Может быть, король запретил погребать тела мятежников?» — спросила девушка.
«Или, скорее, никому до этого пока дела нет. Местные все разбежались, боятся и нос высунуть».
«А это что там?»
За баррикадой, там, где от улицы ответвлялась другая, более узкая, под фонарем стояла лошадь, оседланная, с уздечкой на морде и даже с сумками на боках, но не привязанная и без каких-либо следов хозяина рядом.
«Не думаешь же ты...»
— начал Олег, но Ингера уже пошла к животному. Лошадь, светло-коричневая, с белой гривой и черными глазами, следила за ней настороженно. Даже отступила на шаг, но затем позволила себя погладить, затянуть какие-то ремни на боку. «Так получится куда быстрее, поверь мне», — сказала девушка. «Это не так сложно». Олег уныло вздохнул. «Вдвоем поедем на одной? Почему? Наверняка тут есть еще. Надо только поискать». К его удивлению, пророчество Ингеры сбылось через сотню метров, когда им встретилась оседланная черная кобыла. Похоже, одно из кавалерийских соединений армии Цада в недавнее время потеряло в этом районе такое количество людей, что о разбежавшихся животных никто и не вспомнил. «Не так сложно, говоришь?» — уныло поинтересовался Олег, вставляя ногу в стремя. «Тебе понравится, друг», — пообещала девушка с ехидной усмешкой. На спину лошади он забрался со второй попытки. И вроде бы даже понял, как управлять скакуном. «Я поведу, ты за мной», — сказала Ингера, тоже оказавшись верхом. «Вперед!» Олег толкнул свою кобылу пятками в бока. Та недоуменно фыркнула, но сдвинуться с места и не подумала. «Сильнее!» — крикнула девушка. «Не стесняйся! Покажи, кто тут хозяин!» После второго толчка коняга соизволила переступить ногами и лениво затрусила по улице. «Вот так хорошо!» — Ингера заулыбалась. «Я знала, что у тебя получится!» Седло болезненно лупило по заднице. Земля казалась до опасного далекой, но в остальном все было ничего. Мимо плыли дома, старые облупленные хибарки северной окраины, из некоторых выглядывали люди, провожали всадников недоверчивыми взглядами. Но оба они были при оружии, так что приближаться никто не рисковал. «Ты дорогу знаешь?» — спросила Ингера, обернувшись, когда справа оказался глубокий овраг. Слева пустырь, заросший бурьяном, а впереди открылась гряда невысоких холмов с пологими склонами. Лирмар остался позади. «Знаю», — напряженно ответил Олег. На седьмой заставе корпуса пограничной стражи Цада он бывал раза три или четыре, и единожды вывалился из дырки в каком-то километре от нее, и потом шлепал пешком до города. «Тогда твоя очередь вести».
«Ну, я попробую». Черная кобыла, обнаружив, что она теперь лидер, решила, что бурьян ее привлекает куда больше, чем прогулка на север. Пришлось хорошенько стегнуть животное по боку, да еще и добавить пятками, чтобы оно двинулось туда, куда надо. И не шагом, а рысью. Из-под копыт летели комья бурой земли. Олега трясло и подбрасывало точно в машине на ухабистой дороге. И он с завистью косился на Ингеру, что сидела в седле, будто влетая. Когда добрались до вершины одного из холмов, он оглянулся. Столица Цада лежала позади, сотрясаемая залпами, вновь начавшей стрелять артиллерии, закутанная в тяжелые свинцовые облака дыма, из которого торчали купола больших храмов. Если Цагине возьмет вверх, то тот веселый город, который Олег любил, куда ездил много лет, сгинет как сон. Но даже если король и его сторонники победят, то много труда понадобится, чтобы сделать Лирмар прежним. Дальше на север тянулась плоская, унылая равнина, на самой границе, переходившая в пустоши. Вода тут встречалась редко, там, где она подходила ближе к поверхности, теснились чахлые деревца, изредка попадались группы серых и бежевых скал, потрескавшихся и уродливых. До цели добрались к полудню, когда солнце висело в зените и немилосердно жгло. Седьмая застава находилась на берегу реки, что наполнялась водой один раз в год во время весенних дождей. Сложенное из валунов здание, прикрытое оградой из того же материала, стояло на вершине холма, и в выгоревшей до бела небесной голубизне вился белый флаг с черным кругом и крестом внутри. Честно говоря, Олег рассчитывал встретить кого-то из погранцов по дороге, но им так никто и не попался. «Они что тут, совсем службу забросили?» — спросила Ингера, когда стало ясно, что и на дозорной вышке никого нет. Гости невозбранно въехали во двор. Олег закряхтел, покидая седло, а, оказавшись на земле, обнаружил, что не может сделать ни шага. Бедра и ягодицы болели так, словно по ним добрый час колотили палками. Похрустывало в спине, а в голове болезненно ёкало, словно он еще ехал верхом. Тут уж дверь заставы распахнулась, и на крыльцо вышел ее командир. Перуанец Кичуа по имени Пабло, адски похожий на индейского вождя даже в потрепанной форме сомбреро.
«Карамба! Эрес ту аохорка гахая! Си конунна чика магуапа!» — воскликнул он, вытаращивая глаза, и перешел на цацки, сообразив, что чика по-испански может не понимать.
Ты совсем обнаглел, проводник, что явился сюда, и еще привел эту красавицу, что непонятно как оказалось в компании такого подлого негодяя и предателя. Как ты вообще осмелился явиться к нам, карамба!»
Трепаться командир заставы любил, как и распускать хвост перед женщинами.
«Ты правда думаешь, что Редондо предал я?» — спросил Олег. «Зачем мне это?»
«Ну, не знаю».
Несмотря на суровый тон и громкие слова, пистолета из кобуры Пабло не вынул. Судя по его поведению, он не особенно верил в обвинения, выдвинутые против проводника по кличке Соловей.
«Может быть, ты денег захотел? Или еще чего? Ведь Редондо погиб, так?»
«Давай зайдем внутрь, и я все тебе расскажу». Олег вытянул перед собой руки. «Если хочешь, то я отдам оружие и позволю заковать тебя в наручники». Он был готов не к самому дружелюбному приему, к тому, что придется доказывать свою невиновность.
«Эй, Родриго!» —
крикнул Пабло, и на крыльцо выскочил еще один погранец родом из Колумбии.
«Забери у него все, что стреляет, и у сеньориты тоже. Лошадей привяжи. Пойдем в дом. Чего на солнце стоять?»
Олег переступил через порог и замер, его словно приморозило к полу. Стало ясно, почему никого из пограничников не обнаружилось снаружи, даже на караульной вышке. У длинного стола, окруженный подчиненными Пабло, сидел оборванный, грязный Эрик и торопливо выскребал что-то ложкой из миски. Они с Ингерой оказались сегодня не первыми гостями на заставе, и предыдущий, судя по его изнуренному виду, тоже явился из мест не самых благополучных, а значит, принес интересные новости. Хоть какое-то разнообразие в монотонной службе. Их глаза встретились, и Латыш замер.
«Ах ты, сука!» — сказал Олег на великом и могучем, а затем бросился вперед. Он прыгнул через стол, не обращая внимания на удивленные и раздраженные крики, на то, что сбил на пол большой горшок, думая только об одном, как бы вцепиться в горло предателю. И он почти преуспел.
Шлепнулся животом на доски, загреб ладонями воздух около самого лица Эрика. Тот дернулся назад, а в следующий момент уже Олега схватили, потащили назад, заламывая руки.
«Отпустите!» — заорал он на испанском. «Этот гад предатель!» «Продался Цегине! Сдал меня в лапы Инквизиции!»
«Остынь!» — рядом появилось лицо Пабло, мрачное и суровое. «Драки не будет. Так, понимаешь меня?»
Олег несколько раз глубоко вздохнул, стараясь не смотреть туда, где вставал со стула трясущийся бледный Эрик. Да, в мире сырых, темных джунглей он не стал убивать бывшего приятеля, поскольку тогда предательство Латыша казалось делом исключительно личным. Но с того времени слишком многое изменилось. Цат охватило пламя междоусобицы. Над красивым, веселым Лирмаром повис дым от пожаров, а отдельные его кварталы превратились в залитые кровью руины.
«Да, я понимаю тебя», — сказал Соловьев.
«Очень хорошо. Тогда...»
Пабло осекся, услышав, как выразительно щелкнул взведенный курок. Ингера стояла у двери, приложив к плечу ружье, и целилась в голову Эрику. Выглядела девушка решительно, и оружие, позаимствованное у одного из офицеров заставы, что удивленно хлопал глазищами, сидя на полу, не дрожало в ее руках.
«Рассказывай всю правду, урод», — приказала она, — «иначе я вышибу тебе мозги».
Пабло распрямился, став похожим уже не просто на вождя, а на императора ацтеков или инков.
«А ну тихо!»
— рявкнул он так, что задребезжал валявшийся на полу горшок.
«Распоряжаюсь здесь только я, так!» «Карамба! Ружье отпусти и верни хозяину немедленно! Только тогда будем разговаривать!»
Ингера покосилась на Олега, и тот медленно кивнул. «Делай, как говорят».
«Прошу меня извинить».
На губах девушки возникла обворожительная улыбка. Она наклонилась, подав руку тому офицеру, которого недавно обезоружила.
«Все, возвращаю. Погорячилась немного».
«Ага», — только и буркнул погранец, забирая ружье. Открылась дверь и вошел Родриго.
«Что за шум, а драки нет? Или есть?»
— недоуменно спросил он.
«Это мы пока не решили», — сказал Пабло мрачно. «Отпустите его!»
Последнее распоряжение касалось Олега.
«А я хотел и сам все рассказать. Я осознал, что наделал, когда вернулся», — неожиданно заговорил Эрик. «Увидел, что они сделали со штаб-квартирой и городом».
По бледному лицу, его покрытому грязью, текли слезы, руки дрожали, в глазах стояла тоска. Простреленное плечо его, судя по движениям, было плотно забинтовано под одеждой, но особенно не беспокоило.
«Отставить истерику!» — рявкнул Пабло. «Родриго, тащи бутылку с настойкой! Маурисио, кто сегодня дежурный? Кому порядок в помещении наводить? А ну быстро!»
Эрнан, на вышку мигом, а то вдруг еще кто явится!»
Пограничники забегали, точно застигнутые на месте преступления тараканы. Гостей усадили за стол, Ингиру с Олегом с одной стороны, Эрика с другой. Запыхавшийся Родриго приволок огромную бутыль темного стекла, а когда вытащил пробку, по комнате поплыл резкий странный запах, напоминающий о кактусах, о знойной пустыне и ядовитых змеях.
«Для начала выпьем, а затем поговорим», — сказал Пабло. «Стаканы!»
Жидкость из бутылки оказалась темно-зеленой, густой, почти как подсолнечное масло. И налил командир заставы щедро каждому, в том числе и себе, грамм по 100, разве что Ингере поменьше.
«За истину!» — провозгласил он. «Салут!»
Олег недоверчиво понюхал, затем хлебнул и сам не заметил, как выпил все до капли. По горлу прокатилась обжигающая волна, в животе словно заработала маленькая печь, и стало как-то спокойнее, уютнее.
«Из чего это сделано?» — спросила Ингера.
«Тебе лучше не знать, красавица!»
Пабло белозубо улыбнулся, но тут же вновь насупился, стал суровым и властным пограничником.
«Итак, я готов слушать, сеньоры. Кто первый?»
«Он», — Олег указал на сутулившегося жалкого Эрика.
«Интересно, что скажет».
К его удивлению, бывший приятель не стал врать, говорить обиняками или выгораживать себя. Побледнел еще больше, но сразу признался, что начал сотрудничать с Инквизицией из-за денег много лет назад. Пабло нахмурился, кто-то из его подчиненных приглушенно выругался. А Эрик продолжал рассказывать про замыслы Цегенея, про то, как к нему пришел Олег, только что сбежавший из учебного лагеря в другом мире, и как он сам сдал проводника Ордену Взыскующих Истины.
«Да простит меня, сеньора!» —
воскликнул Пабло, после чего минут пять ругался на языке Сервантеса, правда, такими выражениями, которые благородный Идальго в своем Дон Кихоте не использовал.
«Хио де пута мадре!»
было из них самым мягким.
«Продолжай!»
— велел перуанец, отведя душу, и Эрик заговорил вновь. Затем настала очередь Олега, и тот рассказал многое, чего подполковник не знал и знать не мог.
«Значит, вы хотите попасть в Марина и поведать обо всем Сведенборгу или кому-то из его отдела?»
— спросил Пабло, когда после краткого выступления Ингеры с рассказами оказалось покончено. «Именно так», — подтвердил Олег.
«Радиостанция есть на 6-й, это дальше к северу».
«Так», — командир заставы погладил себя по гладко выбритому подбородку, задумчиво глянул на бутыль, но наливать больше не стал.
«Туда я немедленно отправлю Маурисио, он обо всем доложит в клондальский штаб, и сегодня к вечеру сообщение дойдет до Марины. Вам же лучше как можно быстрее убраться из сада».
«Каким образом?» — поинтересовалась Ингера.
«Самым простым, на поезде. Около вокзала Баи. Но есть сортировочная станция».
Пабло взмахнул рукой.
«Родриго, верни им оружие, а ты собирайся в дорогу, немедленно». «Все услышал и запомнил».
Последний вопрос был адресован дежурному офицеру. «У нас самих того, гляди, на завтра-послезавтра объявят эвакуацию, слишком опасно». Командир заставы сердито взглянул на Эрика, что сидел, понурив голову, и таращился в пол. «После того, что они со штаб-квартирой в Лирмаре сотворили, генерал-майора убили». Олег получил обратно автомат, сунул в кобуру на поясе пистолет, Ингера стала выглядеть столь же воинственно, как в тот момент, когда они покидали мансарду, избранную в качестве убежища лорейскими разведчиками. «А с ним чего будете делать?» — спросил он, указав на бывшего приятеля.
«Не знаю пока, надо бы...»
Пабло пожал плечами, и в этот момент сверху донесся крик.
«Тревога! Человек на горизонте!» «Это Эрнан вопит?»
— перуанец встрепенулся.
«Родриго, присмотришь за этим. Пойдемте глянем, что там такое».
Вслед за командиром заставы Олег и Ингера взобрались на вышку, где обнаружился дозорный, плечистый, хоть и маленький, со шрамом на улыбчивой физиономии.
«Со стороны города идет»,
— заявил он, ткнув пальцем в черное пятнышко на горизонте.
«Можно посмотреть?»
— спросил Олег, чувствуя, как в сердце колет недоброе предчувствие.
«Смотри», — разрешил Пабло.
И дозорный отдал гостю мощный армейский бинокль, старинный, без всякого пластика, только из стекла и металла, и поэтому несколько тяжеловатый. Пятнышко выросло, превратилось в человеческую фигуру. Короткая стрижка, светлые глаза на решительном лице, черный комбинезон и широкий пояс с крючками и кармашками.
«Это он!»
— прошептал Олег, чувствуя, как его охватывает почти суеверный ужас. «Как этот тип сумел не просто вернуться в Лирмар, а еще и встать на их след?» И все это со сверхъестественной быстротой.
«Кто?»
— спросил Пабло.
«Наш преследователь, один из тех союзников, о которых рассказывал Цегене», сообщил Олег, думая, что про компас говорить пограничникам он пока не хочет. «Убийца, призванный нас ликвидировать».
«Вот как?» —
перуанец осклабился, хлопнул в ладоши.
«Встретим как родного. Давай вниз, оружие всем приготовить. Маурисио, ты еще здесь? Давай, проваливай уже. Вам тоже лучше уйти, чтобы зря тут не мельтешить. По руслу 3 км на восток, чтобы он вас не увидел, и дальше строго на юг».
Пока говорил, они спустились с вышки и оказались во дворе.
«Надо бы кого-то отправить вас проводить, с железнодорожниками договориться. Этого паразита не хочется в тылу оставлять в такой момент».
Через открытую дверь была видна громоздкая фигура Эрика, также понуро сидевшего у стола. «Так пусть он с нами и идет, друг», — предложила Ингера. «Подполковник ведь так? Кто знает, что он предатель за пределами вашей заставы?» Олег покачал головой.
«А вдруг он опять на сторону Цегене переметнется?»
Его воротило от одной мысли, что какое-то время придется провести рядом с предателем, да еще и доверить ему переговоры с железнодорожниками. «Не успеет», — девушка улыбнулась. «Я ему сразу пулю в голову всажу».
«Сеньорита дело говорит, так...» — воспрянул духом Пабло. «Он вроде раскаялся, поможет вам из цада удрать, часть грехов с себя спишет. Карамба! И нам легче будет. Эй, Гринго, ты умеешь верхом ездить?»
И тут Эрик еще раз удивил Олега, поскольку сказал «да».
«Тогда забирайте лошадей и валите отсюда».
Перуанец радостно потер ладони.
«Маурисио уже топает в сторону 6-й заставы, вам лучше тоже убраться до начала боя. Чужак будет здесь минут через 15».
«Не трожь, не купил, у нас всего 2 лошади», — заметил Олег. «Мы с тобой уедем на одной», — вмешалась Ингера. Эрик вышел на крыльцо, по белому лицу его плыли красные пятна, губы дрожали.
«Вы меня что, не убьете? Отпускаете?» — спросил он.
«Не совсем», — Пабло вновь сделался суровым. «Проводишь их до сортировочной. Вместе с ними сядешь на поезд до Клондала, ну а там сдашься особому отделу, и уж они решат, что с тобой делать».
«Да, я, конечно, помогу».
В этот момент Эрик напоминал виноватого пса, что виляет хвостом и готов на все, лишь бы хозяин простил его.
«Но оружие не получишь, и не надейся»,
— мрачно сказал Олег. «И еще помни, она за тобой присматривает». Ингера улыбнулась так, что латыш содрогнулся.
«Хорошо, да»,
— выдавил он, сглотнув.
«Тогда все, до встречи!»
Пабло убежал внутрь заставы, размахивая руками и на ходу отдавая распоряжение. «Это твой скакун», — Ингера указала на черную кобылу, — «а это для нас. Пошли». Покинули заставу, ведя лошадей в поводу. Вышли через калитку, расположенную над руслом высохшей реки. По крутому склону спустились на дно, и под ногами и копытами заскрипел мелкий красноватый песок. Мелкий красноватый песок был всюду, куда ни посмотри. При каждом шаге его облачка поднимались в воздух и не спешили оседать. Ветер носил их туда-сюда, швырял в лицо пригоршню за пригоршней, так что Олега эта дрянь покрывала с головы до ног. Так далеко в пустоши он ни разу не забирался. Не пошел бы вообще никогда, если бы недостоверные сведения, что почти на самой границе Лирмара и Клондала, там, где она едва не упирается в море, расположен аномальный участок, откуда есть шанс открыть дырку не обратно домой, а в новый, неизведанный мир. По крайней мере, один из пограничников это проделал. Олег потратил несколько месяцев, использовал подкупы, спаивание личного состава 3-й заставы, но сумел раздобыть координаты нужного ему места, правда, очень уж приблизительные. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Он тащился по песку, с неудовольствием поглядывал на солнце, что палило немилосердно, и вспоминал, что на земле сейчас осень, прохладно, и дожди поливают слегка разнежившуюся к концу лета Москву. Самое время бизнес-тренеру рубить бабло, так что в его распоряжении на этот раз всего лишь 3 дня. И те едва сумел найти в плотном рабочем графике. На плечах висел рюкзак, тот самый, с которым ходил в центр последние 3 года. Недовольно пищала крыса, что сидела в притороченной к нему клетке, бегала туда-сюда. Груз небольшой, но по такой жаре и его нести тяжело. Олег воспрянул духом, когда ему попался первый из упомянутых погранцами ориентиров — громадный овраг, даже скорее ущелье, протянувшееся строго с запада на восток. Вышел к нему посредине, а это значит, что придется обходить справа, дать небольшой крюк. Теперь еще 2 километра на север, там будет скала с раздвоенной верхушкой. Красный песок, к его облегчению, закончился. Потянулась твердая коричневая почва. Начали попадаться валуны, плоские, широкие, похожие на лепешки, оставленные гигантскими доисторическими коровами, что некогда пожрали тут всю траву, а потом и сами вымерли. Скалу обнаружил чуть восточнее, и это значит, что немного уклонился в сторону, придется скорректировать курс. Когда добрался до нее, далеко на западе, на самом горизонте блеснула светлая полоса — океан, тот самый, что омывает берега Хеленгара, Цада и Джавали. Странно, что из местных жителей такие неважные мореходы. «Теперь искать», — сказал Олег, отцепляя клетку от рюкзака и беря ее в руки. «Запросто». «Как там вещал тот пьяный штабс-капитан? 500 шагов на север от скалы, и будешь в точном самом месте... Ик?» «Ну да. Ик можно и отбросить. Опрочем, как-то воспользоваться». Олег отсчитал ровно 50 шагов, затем вытащил из кармана рюкзака веревку. Недовольный грызун запищал вновь, когда на него нацепили довольно тугую упряжь, а, очутившись на земле, принялся недоверчиво ее обнюхивать. Чтобы открыть дырку, пришлось ущипнуть себя за предплечье. Разведчик на веревке канул в радужное мерцание, а вытащенный назад через 5 минут оказался жив и здоров. Но Олег, сунув голову в дырку, обнаружил по другую сторону пейзаж российской осени. Березы в желтых листьях, холодное осеннее небо в клочьях облаков. Не попал. Он сделал еще с полдюжины попыток, двигаясь от первоначальной точки в разных направлениях, но всякий раз попадал на тот же хорошо знакомый холм над Истрой, откуда много лет ходил в ЦАД. То ли сам что-то напутал, то ли тот погранец с пьяну брякнул не то. Решил сделать привал, устроился в куцей тени той самой скалы, что служила ориентиром. Зверька посадил обратно в клетку, дал ему попить с ладони, сам сделал добрый глоток из фляги и полез в рюкзак. Роясь внутри, нащупал в боковом кармане нечто круглое и твердое, и лишь вытащив предмет, вспомнил, что это такое. Трофей, принесенный чуть более месяца назад из засушливого неприветливого мира. Прибор, снятый с руки мертвеца. Тогда Олег приволок его домой и убедился, что и там компас работать не желает, несмотря на то, что на земле магнитное поле точно есть. А затем почему-то не убрал его в шкаф, где держал всякий хлам, а сунул обратно в карман и забыл совершенно, не вспомнил даже, собираясь в новую поездку. Не наткнулся, обыскивая рюкзак перед входом в дырку. Но что занятно, стрелка не вращалась, как ранее, а указывала в одном направлении на север. «И что это значит?» — спросил Олег и поскреб в затылке. «Интересно». Он встал и, оставив вещи в тени скалы, зашагал туда, куда вел его компас. Пока сидел на месте, черненая стрелка упорно смотрела на север, как он ни поворачивал и не тряс прибор. На ходу она почти тут же начала отклоняться к востоку сильнее и сильнее с каждым шагом. Когда Олег очутился рядом с местом, где пытался открыть дырку, стрелка острым золоченым концом указывала точнёхонько в том направлении, где восходит солнце. Еще несколько метров, и ее повело к югу. Интересно, на что она ориентируется? На укрытую под землей золотоносную жилу, источник воды или что-то еще? Он развернулся и затопал строго по азимуту, очень внимательно глядя под ноги. Ничего особенного не заметил, но в один момент символы на циферблате загорелись белым огнем, а стрелка завертелась, как пропеллер вертолета. «Что за хрень?» — спросил себя Олег. Еще пара шагов, и все стало как раньше. Разве что указывал компас теперь в обратном направлении, на северо-запад. «Так это что выходит?» Он оглянулся туда, где был только что. «Все точно так же, как и вокруг. Высохшая на солнце земля, блестят мелкие камушки, торчат пучки желтой травы. Но вот прибор, непонятно кем созданный, обнаруживает здесь нечто особенное. Не может ли случиться так, что...» Забыв, что другой мир может быть опасен, что первым туда нужно отправить разведчика, Олег вернулся туда, где компас сходил с ума, вновь ущипнул себя и, открыв дырку, заглянул в нее. По другую сторону обнаружились уходящие в темно-лиловое небо горы. Поток, бегущий по ущелью, и висящая в вышине луна. Огромная, украшенная широкими темными полосами, напоминающими потеки влаги. Олег поспешно выдернул голову. «Есть. У него получилось». И все благодаря этому прибору, умеющему, похоже, определять направление на ближайший к нему аномальный участок. Интересно, на каком расстоянии он начинает работать и будет ли он действовать на Земле, реагировать на точки вроде холма над Истрой? «Это мы все еще узнаем», — пробормотал Олег, сдерживая себя. «На то, чтобы поэкспериментировать с находкой, у него будет время. Сейчас надо отправиться в новый мир, ведь у него осталось немногим более полутора суток, чтобы исследовать его». И он побежал туда, где оставил вещи.